Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Программа «Районы, кварталы» на «Эхе Перми», как всегда, по четвергам в 14 часов. У микрофона Артем Жаворонков. И сегодня в гостях у меня Екатерина Пахомова, председатель гильдии риэлторов «Пермский край». Екатерина, здравствуйте. Давайте сразу
идентифицируемся. Здравствуйте,
Артем. И Любовь Подорога, руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Территория». Ну, будем называть. Чего уж, какая теперь эта разница? Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Артем.
Ну, естественно, позвал я вас сюда не случайно. Будоражит рынок, доллар прыгает туда-сюда. И сегодня вот как раз на пороге сентября есть необходимость обсудить то, что происходит с рынком недвижимости, как вторички, так и первички. Ну и перспективы его развития, потому что я знаю, это интересует многих слушателей, ну, по крайней мере, наша программа точно. Екатерина.
Ну, вот я бы, знаете, как сказала, описала бы сегодняшнюю ситуацию. Очень даже закономерная ситуация. Вот даже несмотря на политическую ситуацию, несмотря на экономическую ситуацию, да, рост доллара, изменение валюты, курса валюты, падение рубля, это всегда, конечно, на рынке сказывается, но ситуация очень закономерная. Вот вы знаете, перед кризисом 2008 года, когда вот он наступил, это тоже было очень закономерно, потому что тогда мы наблюдали колоссальный рост цен. И цены раздувались как пузырь. И специалисты рынка говорили, но это закончится. Это должно закончиться, потому что нереально, чтобы цены так росли, нереально, чтобы давались кредиты всем, и люди, не имея под собой, скажем так, твердой платформы, да, брали такие деньги, ну, собственно, и улучшали жилищные условия, и росли цены, да. Вот. То же самое, что касается рынка на сегодняшний день. Когда? Ну вот посмотрите, вторичный рынок жилья, да, насколько цены выше, чем, допустим, цены в новых домах. А качество-то предложения, оно абсолютно отличается. Это уже совершенно другое качество жилья. Оно кардинально отличается от того, что это закономерно, когда на вторичном рынке цены выше, чем в новостройках, а предложение нового жилья намного лучше по всем параметрам, по площади, по качественным характеристикам, по местам общего пользования, по придомовой территории.
По коммуникациям, по энергосбережению.
Разумеется, по коммуникациям, по всему, да. Не говоря о том, что это все новое, это другое и качественное, там жить лучше. Вот. То это даже закономерно. И, ну, я не знаю, на мой взгляд, сейчас какой-то такой страшной или критичной ситуации на рынке Перми ее нет. Да, количество сделок, оно уменьшилось. Да, платежеспособный спрос, он уменьшился тоже. А сейчас именно тот спрос, который действительно может себя, ну, условно так, подтвердить. Да? Не просто сегодня ты можешь взять такой кредит, а завтра неизвестно что. То есть сегодня количество же кредитов сократилось. Это действительно люди, они сегодня могут взять кредиты, но они не уверены в завтрашнем дне. И это нормально. И берут сейчас кредиты те, кто уверен хотя бы на ближайшие 5 лет в том, что они
государственные служащие, смогут... полиция, армия.
Это Любовь Евгеньевна, наверное, лучше скажет, какие клиенты в основном сейчас кредиты берут.
Да. Нет, я бы так не сказала, что именно бюджетные сферы деятельности у нас самые кредитуемые. В основном сейчас я считаю, что свои жилищные условия улучшают люди, обычные граждане, работающие в разных сферах деятельности, но они продают свое жилье и доплачивают за счет кредитных средств, приобретают более лучшее, более качественное жилье.
То есть брать кредит с нуля сегодня не рискует никто, обязательно должна быть какая-то база в виде своего...
Да,
предыдущего жилья.
Да,
но
да.
Это самое предыдущее жилье, это тот самый сегмент вторички, который сегодня стоит. Ведь для того, чтобы его продать, нужно, чтобы был спрос. А я знаю о том, что квартиры вторички, причем достаточно неплохие и по невысоким ценам сравнительно, стоят чуть ли не полугодиями.
Есть такое, да.
Ну, да-да-да.
Срок вот... экспозиции на рынке недвижимости по вторичному жилью, он увеличился. То есть, если раньше можно
насколько?
Было в течение 2 месяцев продать квартиру, то сейчас этот срок составляет не менее 4 месяцев.
Но здесь нужно просто подождать, или здесь имеют значение дополнительные факторы, как то снижение цены?
Снижение цены, безусловно.
Позволит ускорить продажу?
Позволит ускорить продажу, да, но... Я своим клиентам говорю следующее. Давайте будем выставлять квартиру. Приходит покупатель, какую цену он нам предлагает, мы будем с ним разговаривать. То есть не факт, что по той цене, по которой вы хотите продать, эта квартира продастся.
Сегодня покупатель определяет.
Покупатель. Рынок покупателя.
И что он может сегодня предложить? Что такое рынок покупателя? Это обязательно, ну, покупатель будет настаивать на низкой цене. Что это, наличный или безналичный расчет? Сколько в этом процента банковского капитала?
Последние сделки у нас проходили практически все с использованием средств ипотеки разных банков. Банки, благо, сейчас снизили процентные ставки.
Чтобы... А до которого размера, кстати? Вот с этими государственными субсидированиями, знаю, что не все могут получить ипотеки. Я слышал, по крайней мере, дают или одобряют, скажем так. Давать-то, может быть, и декларируют подо все, но одобряют под исключительно новое жилье.
Да, ипотека с господдержкой, она дается только на приобретение в новостройках. Причем новостройки должны быть только от застройщиков и по договору долевого участия в строительстве. Угу. Процентная ставка по данным кредитам сейчас 11,5% годовых. То, что касаемо вторичного жилья, тут банки тоже снизили процентные ставки. Если это после Нового года были где-то порядка 16 средняя процентная ставка, то сейчас она уже 13,5% годовых.
Угу. Да, сроки? У ряда банков
до 20 лет.
До 20 лет. Слушайте, вот так, забегая вперед, просто отдельную тему хотел с вами обсудить. Поговаривают о том, что участие в долевом строительстве с 2020 года свернут. Какие ваши прогнозы? Я так полагаю, это серьезно ударит по рынку ведь?
Уже очень много, на самом деле, комментариев нам пришлось дать на эту тему, потому что тема очень действительно щепетильная. С одной стороны, в этом есть явный плюс для дольщиков, потому что сейчас мы до сих пор встречаемся с ситуацией, когда и договор долевого участия, да, и страхование компании-застройщика с 2014 года, и при этом дома не достраиваются, и при этом мы снова имеем обманутых дольщиков. Но, с другой стороны, значит, на кого это все пойдет бремя-то? То есть деньги, нам нужны инструменты для кредитования застройщиков. То есть не просто так принимать закон, который у нас убережет наших дольщиков, и дольщиков не будет обманутых, а параллельно должны быть разработаны четкие, понятные механизмы кредитования застройщиков. Без этого это будет очень, очень сложная, серьезная ситуация. То есть и как вообще будет она развиваться на строительном рынке, это большой вопрос, потому что сейчас нет ни одной компании, которая могла бы полностью за свои деньги, за свой счет полностью построить серьезный объем жилья. Единичный дом, да. Да, но это же ведь вообще для развития рынка в Перми строительного. Это же очень маленькие, несерьезные объемы, когда, допустим, в сравнении с другими регионами, где уже давным-давно существует комплексная застройка территорий, именно комплексная, не квартальная. То есть у нас только это только стало развиваться, да, у нас только появились объекты комплексной застройки. Это очень сильно ударит по карману потребителя, потому что ведь это же бизнес. Бизнес же должен иметь какую-то рентабельность. Он же не может существовать ради бизнеса. Если не будет четких механизмов, это будет утопия. Кредитование застройщиков. То есть это должен быть механизм, очень низкая какая-то процентная ставка. Это должно быть субсидирование государства каких-то, допустим, процентных ставок, которые там застройщик сам привлечет. Потому что сейчас ведь уважающий себя застройщик, он ведь строит и за счет средств дольщика, и за счет своих средств.
Ведь сейчас, ну, кредитные плечи.
Конечно, 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 кредитные. Разумеется, сейчас ведь застройщики имеют ряд механизмов привлечения денежных средств. Ведь прежде чем начинать продавать объекты долевого участия, ведь сколько этапов проходит застройщик, это уже серьезные вложения. Я вот, например, мы потребителям нашим говорим, что надо всегда смотреть на застройщика при выборе объекта, да, недвижимости, какой надежный, какой ненадежный. Один из критериев, а за счет чего планирует строить объект застройщик.
А как если это узнать
только,
вообще?
Только за счет средств дольщика. Каким образом? Вообще-то в проектной декларации застройщик, он открывает, он говорит о том, сколько он денег планирует, значит, потратить на строительство, и какая у него дебиторская или кредиторская задолженность на сегодняшний день, вообще-то застройщики говорят.
Вообще, по идее, то есть можно, в принципе, эту информацию
можно,
получить
в принципе,
из открытых
эту информацию
источников.
Получить, да, да-да-да.
Очень часто бывает так, что крупные застройщики, в Перми, по крайней мере, держат определенную планку и по цене, и по качеству, да, они соотносят это. По количеству квартир, проданных с участием долевого капитала или проданных уже, там, условно говоря, с чистовой отделкой. Но это все равно крупные застройщики. Идти к ним это всегда надежно, но это всегда цена чуть выше среднего, скажем так. Есть определенные искушения, когда какой-то небольшой застройщик строит какие-то небольшие дома, трехэтажки. Вот в Закамске очень популярно сейчас несколько компаний развивают этот вид строительства. Вот. Когда тебе предлагают вроде бы намного более выгодную цену, однако ж риск все равно достаточно велик. Как ответить на вопрос, чему поддаться искушению, рискнуть и выпить шампанского, или все-таки идти к надежным застройщикам на этом этапе развития рынка, вот по состоянию на конец августа 2015 года?
Однозначно идти к надежным застройщикам. Тут даже никакой альтернативы другой быть не может. Потому что рисковать, знаете, в хорошие-то времена, во время растущего рынка мы имели обманутых дольщиков, чего уж говорить сейчас об этом. Однозначно идти к надежным, однозначно у которых есть ресурс. Вот, вы знаете, вот сложилась ситуация, например, в 2008 году, застройщиков тоже было очень тяжело, но тогда появилась другая, допустим, поддержка правительства Пермского края. То есть тогда приобреталось массовое жилье для различных категорий граждан. То есть все равно для надежных застройщиков, так или иначе, для поддержки этой отрасли будет найден механизм. Для вот таких вот мелких, которые строят единичные дома, трехэтажные дома, вряд ли, допустим, значит, им, у них такая возможность будет, да, потому что все равно для участия в государственных программах очень хорошо застройщик проверяется так или иначе.
Ну, это же плохо для рынка, это же отсутствие конкуренции. Поможем крупным монополистам, скажем, а вот тем, кто пытается сейчас подрасти, помощи оказано не будет, и в конечном итоге мы же сузим количество предложений, а это неизменно скажется на цене.
А вы знаете, вот у таких, к сожалению, вот такие застройщики, они себя, так скажем, дискредитировали, да, совершенно верно. Потому что вот я до сих пор помню, как об этом говорил Виктор Петрович, значит, люди, которые занимались Суетиным отделкой, имеете? Да, Суетин, занимались отделкой на период растущего рынка, да, клеили обои, вдруг решили, что они застройщики, выполняли какие-то подрядные работы, купили, значит, земельные участки, начали строить. Должны быть компетенции. Если компания, скажем так, планирует на этом рынке развиваться, даже если эта компания молодая, пожалуйста, у нас хороший пример компании Orsa Group, достаточно молодая компания, но если посмотреть, насколько они грамотно и правильно выстраивают свою политику, вот, то вот эта компания, которая будет расти и развиваться. Вот эта компания, несмотря на то, что она молодая, но, по крайней мере, там не опасно покупать квартиры. Но, опять же, я говорю только про данный момент времени.
Что будет что дальше? Неизвестно.
Очень сложно.
Вы однозначно, как эксперты, относитесь к мере сворачивания долевого строительства, участия в строительстве вот на уровне долей, негативно. Вот в перспективе.
Если не будет механизмов.
Просто для меня ощущение, ну, обманутые дольщики, конечно, в каждом единичном случае это большая трагедия, это большие деньги, люди оказываются чуть ли не на улице порой, ну, бывают и такие истории. Но, однако ж, в общей массе продающихся и проданных жилых объектов количество обманутых дольщиков не так велико, чтобы ради них всем остальным, грубо говоря, подрезать крылья.
Конечно, но вот вы вот тему затронули, покупать трехэтажки чуть подешевле, рискнуть, есть же рынок, и рынок, он регулирует все. Есть спрос и предложение, мы находимся в рыночной экономике, и это должно быть очевидно, если объекты стоят ниже рынка. Почему, собственно говоря? Из-за чего они стоят-то ниже рынка?
В самом начале вы же сказали о том, что у нас немного еще с времен жирных, там, середины нулевых, завышены цены. Раздуты они и на вторичку, и на первичку.
Ну, да кризис-то ведь 2009-2008 годов, он же все уже отрегулировал. То есть сейчас я вот почему начала говорить о тенденции, что это все, скажем так, закономерно, потому что у нас была вторичка очень дорогая.
Ага, она сейчас, она серьезно провалилась?
Она да, цена на вторичку снижена
Любовь,
на 15%.
Наверное, к вам, да, надо переадресовать этот вопрос. Ну, да, Любовь, вот по ценам сориентируйте сейчас. Вот хотя бы по сравнению с концом прошлого года, началом нынешнего и вот сегодняшним моментом.
Я могу сказать следующее, что на вторичном рынке цены снизились, реальные продажи. То есть люди выставляют, конечно, по предыдущим ценам, то есть там по ценам, допустим, ноября-декабря прошлого года, но реальные продажи идут процентов на 10-15 ниже.
А если в вот именно численном эквиваленте?
Ну, хорошо, приведу пример. Городские горки, Мотовилиха, типовая хрущевка, вторичное жилье, однокомнатная квартира. В декабре месяце прошлого года цены доходили до 2 200 000 рублей за однокомнатную квартиру.
Сейчас городских горках Мотовилиха.
Городские горки Мотовилиха, да. Сейчас точно такая же квартира, среднерыночная цена такой квартиры составляет 1 850 000 рублей.
Угу. А если сопоставлять с новым жильем, за 1 850 000 можно взять однушку в новом доме? Ведь еще уже нет.
За 1 850 000 со сроком сдачи объекта в ближайшее время, то есть это, допустим, четвертый квартал 2015 года, либо первый и второй квартал 2016, к сожалению, цены выше. Но не намного. Например, могу сказать, что Холмогорская 4Г, Камская долина, сдается в первом квартале 2016 года. На данный момент мы можем продать квартиру за 2 миллиона рублей. Есть такие предложения на рынке.
Ну, то есть там ипотечное плечо, если потребуется, или собственные сбережения 150-200 тысяч.
Да.
И, в принципе, можно уже думать об улучшении жилищных условий, да, потому что хрущевка все-таки по габаритам, а метраж приблизительно один и тот же.
Да, даже в новостройке он больше. То есть эта квартира порядка 36 квадратных метров. Хрущевки все-таки они идут 30 квадратных метров.
Ну, эти маленькие кухоньки, совершенно иное расположение. Да. Давайте прервемся на короткую рекламу и после этого продолжим наш разговор.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы». В гостях у нас Екатерина Пахомова, председатель гильдии риэлторов «Пермский край», и Любовь Подорога, руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Территория». Мы о ценах. Давайте и завершим эту тему все-таки. Улучшение, как правило, связывают не просто с переездами из одной квартиры в другую аналогичной площади. Улучшением всегда озабочены молодые семьи, ждущие прибавления. Это всегда увеличение площади. Если смотреть на переезд, скажем, из двушки в двушку, здесь можно рассчитывать на увеличение площади? Ведь там все равно это не однокомнатная с однокомнатной квартирой. И каковы сегодня, ну, если не в процентном соотношении, то в качественном, в количественном, в денежном отношении вот эта вот разница между, допустим, скажем, однокомнатной квартирой и двухкомнатной квартиры, ну, во вторичном сегменте?
Во вторичном сегменте, если рассматривать хрущевки, то разница в стоимости между однокомнатной и двухкомнатной, она ну, не сильно большая. То есть, вот я привела пример однокомнатной квартиры в городские горки, Мотовилихинский район, 1 850 000 среднерыночная стоимость, то двухкомнатная квартира в таком же пятиэтажном хрущевском доме в Мотовилихинском районе будет составлять где-то порядка 2 200 000.
Это почти полмиллиона. 350 000 разница.
Да.
Всего лишь.
Всего лишь.
Какие факторы дополнительные влияют на стоимость? Этаж, наличие газовых колонок, например. Вот для меня принципиально важно. Я никогда в жизни не хотел бы жить в доме с горячей водой. Знаю, что там постоянно возникают проблемы. Меня полностью устраивает газовая колонка. Ну, вот так вот оно. Является ли эти, какие из этих дополнительных факторов являются существенными в определении стоимости?
В определении стоимости самым главным это является место расположения объекта. То есть, где, в каком районе, микрорайоне города расположен данный объект недвижимости.
Разница вот от хороших районов. Что вот считается хорошим районом?
Хорошие районы – это районы центральные. Это Мотовилихинский район, городские горки. Мотовилихинский район, он достаточно большой. То есть, вторая вышка тоже является Мотовилихинским районом. Но там цены ниже, нежели чем на городских горках. Также индустриальный район, микрорайон Балатова, дальше Свердловский центральный микрорайон, кроме Крохолева. Крохолев не всегда пользуется спросом. Дзержинский район практически полностью.
То есть и правобережная его часть,
нет,
и левобережная?
Нет, конечно, кроме правобережной части. Ленинский район полностью.
В общем, важна инфраструктура.
Да.
То есть интересны те районы, где развитая хорошая инфраструктура, социальная инфраструктура, и где можно добраться. То есть вот пути сообщения.
Докуда вот в том-то и
дело? Вот докуда добраться. У нас люди не привязаны, допустим, работа, никак жилье не связано с местом работы. То есть вообще и нет такого приоритета. Так, да. Люди так не выбирают жилье. То есть у них они приоритеты в пользу детей, чтобы им было удобно, близко ходить в школе. Вот такая вот привязка есть, если выбирают они по местоположению. Но вот я бы сказала, что вот это вот больше на вторичном рынке жилья. Если о новостройках, там местоположение важно, но я бы даже уже на первое место поставила стоимость. Потому что вот у нас только что прошло мероприятие, и люди приходят, и первое, что они говорят, подберите нам жилье вот до такой-то суммы денег. Что вы нам можете предложить? У них нет ограничений даже по району, они ориентированы больше по стоимости. Это в новостройках. Потому что, допустим, если раньше обмены и улучшение жилищных условий они совершались на территории данного микрорайона, например, Садовый, любят Садовый, они из однёрки в двухкомнатную на Садовом же переезжали. На вторичке, да, так очень сохранилось. У нас даже есть ряд сделок, где люди в одном доме переезжают. То есть у них постоянно появляются дети, они из однокомнатной в двухкомнатную, из двухкомнатной в трехкомнатную и так далее. Вот,
в рамках так, одного дома.
Дома даже, да, не то что микрорайона. То в новостройках там люди из индустриального едут в Боровики, из Мотовилихи едут еще куда-то. Ну, то есть вот здесь, скажем так, территория, география стала очень сильно в новостройках расширяться. Другие появились критерии выбора, и люди стали это использовать.
А вот социальный, не знаю, там, визуальный облик тех, кто рассчитывает на вторичку и на первичное жилье, достаток, положение, образование, можно как-то дифференцировать покупателей? Или здесь, опять же, являются факторы такого внечеловеческого, внечеловеческих характеристик? Ну, допустим, молодежь предпочитает жить в новом жилье, и их не заманишь хорошей стоимостью, хорошим районом, если там условия вторички. Люди старшего возраста, или, например, для людей старшего возраста, их дети выбирают в основном вторичное жилье, но ближе к лесным массивам, где-нибудь в Закамске, на каких-нибудь условных водниках рядом с лесом.
Но вот если на спрос посмотреть в целом, на спрос, то, конечно, спрос преобладает в сегменте нового жилья. Основной спрос, где бы люди хотели. Но по определенным причинам, по ряду причин, они не могут, допустим, приобрести в новостройке, им нужно срочно освобождать свое жилье, и нет возможности жить, ждать, да, где-то проживать. Тогда они рассматривают вторичку. Или они боятся, что это долевое участие все-таки, или кому-то необходимо вот сейчас жизненно заселиться и уже где-то жить. Да. Есть клиенты, которые рассматривают все еще, несмотря на ситуацию на рынке, все еще рассматривают объекты с целью инвестиций. И они тоже хотят вот здесь сейчас уже получать обратно, сдавая, например, объекты в аренду. Это тоже объекты вторичного рынка жилья. Вот если говорить, допустим, разделить по какому-то социальному статусу молодежь, вот я, знаете, какая тенденция, вот Любовь Евгеньевна, она, не знаю, поддержит такую позицию или нет, то появился же новый такой формат, как квартиры-студии.
Угу.
И вот этот формат очень поддерживается приобретать вот как раз молодежи. То есть некий такой стартовый, это недорогое жилье относительно, да, потому что там меньше площадь. Тоже, опять же, все понятно и закономерно, почему. И вот ряд продаж именно для детей, для молодых людей с целью как раз вот дать им такой стартовый некий капитал. Вот. Но это новое жилье.
Угу. Много ли у нас, кстати, предложений в сегменте квартир-студий сегодня?
Да, достаточно много таких предложений. Целый дом уже построен, сдан. Компания «Петрострой» в Закамске.
А, ну да, это особый как бы вообще формат их, подход.
Да, сейчас точно такой же дом строится на микрорайоне Гаева. Ну и другие застройщики стали в обычных домах делать несколько таких объектов. Квартир, например, Орса Групп на Ким 101 тоже выпустила несколько таких квартир, то есть они 24 квадратных метра, но это полностью благоустроенная квартира, то есть со своим санузлом, но там кухня, она не выделена в отдельную комнату, а просто получается кухня-столовая, кухня-гостиная, кухня-спальня, это все в одном. То есть 24 квадратных метра умещается и санузел, и прихожая, и кухня, и спальная зона. Вот. пользуются очень активным спросом такие объекты, потому что они действительно стоят не очень дорого. То есть,
вот, а сколько не очень дорого?
Ну, допустим, Orsa Group выставила на КИМ-101, это Мотовилиха, центр Мотовилихи, по цене 1 650 000. Это примерно точную цифру не скажу, но такая вот цифра у них выставляется. Квартиры были проданы достаточно быстро. Их было немного в этом объекте, и они все быстро были проданы.
Угу. По поводу аренды жилья, мне бы хотелось этому посвятить целую отдельную тему, потому что говорят, что и в этом сегменте есть серьезные проседания, но все-таки в заключении, и мы поговорим об этом в следующей части нашей программы, но все-таки в заключении темы именно купли-продажи, именно этой части рынка. Какой ваш совет? Покупать сейчас стоит или еще не время? Нужно затаиться и подождать еще чуть-чуть, цены пойдут вниз и в сегменте нового жилья, и в сегменте жилья вторичного.
Катерина. Знаете, как, да, я всегда говорю клиентам, вот у вас есть потребность сейчас, значит, ее сейчас и нужно реализовывать. Чего-то ждать, выгадывать, не выгадаешь никогда. Масса было случаев, когда там люди из долларов переводили в рубли покупать жилье и, допустим, теряли на этом, чтобы жилье купить, или наоборот. Вот если есть потребность, ее нужно реализовывать, потому что все очень взаимосвязано. Продажа собственного жилья, покупка нового. Чего ждать? Собственно, чего ждать? Еще снижение цен ждать? Ну, допустим, по рынку нового жилья такой тенденции сейчас не наблюдается. То есть на рынке нового жилья по ряду объектов происходит рост и цены, и рост продаж. То есть продажи там не падают, там кривая вверх идет, допустим.
Медленно, но вверх.
Медленно, но вверх. А по рынку вторичного жилья, да, снижение. И людям, которые хотят решить свои жилищные вопросы, просто нужно принять, что сейчас рынок находится в неком балансе. И выставлять уже, советоваться со специалистами, за сколько, за какие деньги в течение 3-4 месяцев они свой объект могут реализовать. Никто не говорит, что снижайте там сразу на половину стоимости и завтра продадите, да, мы находимся, понятно, что адекватные советы давать клиентам. Вот, поэтому ничего не ждать. Ничего не ждать. Пришел запрос, значит, нужно реализовывать.
Вы согласны, Любовь?
Да, я с этим полностью согласна, потому что не думаю, что цены будут на первичном рынке снижаться, это 100%. То есть они будут держаться на прежнем уровне.
Как минимум, если они будут расти.
Как минимум, да. Вторичное жилье, старый фонд, понятно, что он в любом случае будет дешеветь, потому что будет снижаться спрос на него. Поэтому если вы хотите реализовать свои объекты, можно это делать и сейчас. Цены на него расти тоже не будут.
Вот. Ну, по крайней мере, в обозримой перспективе.
В обозримой перспективе 100%.
Все, давайте прервемся. Федеральные новости на Эхе. И мы в этой студии через 3 минуты.
Районы. Кварталы.
Программа «Районные кварталы» вновь в эфире на «Эхе Перми». В гостях у нас Екатерина Пахомова, председатель гильдии риэлторов «Пермский край», и Любовь Подорога, руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Территория». Мы говорили о купле-продаже всю первую и большую часть нашей программы. Хотелось бы поговорить о таком сегменте, как аренда жилья. На самом деле, на одной из конференций, на одном из круглых столов, где собрались представители строительной отрасли, там были архитекторы, дизайнеры, и застройщики, и риэлторы в том числе, обсуждался вопрос того, что в России какая-то очень странная тенденция. У нас есть потребность и желание обладать квартирой. У нас очень много собственников на количество. В Европе, в Америке это совершенно иные цифры. Там принято, и в этом нет ничего особенного, брать жилье в аренду. Естественно, там совершенно иной рынок аренды. У них есть целые, как у нас были до революции, вот эти самые подоходные дома, где ты спокойно можешь жить и совершенно не заморачиваться. У нас это все равно каким-то образом, эта система, вернее, не каким-то образом, а выстроена намного хуже. У нас пока нет цивилизованного рынка аренды, но он все-таки каким-то образом развивается, не стоит на месте. Предложений становится все больше. Адекватность этих предложений все чаще радует тех, у кого есть на это спрос. Тем не менее, как бы вы оценили сегодня рынок аренды жилья в Пермском крае, ну и его цивилизованность в какой-то степени?
Давайте начнем с того, что...
Екатерина Пахомова.
Да, в Перми рынок аренды теневой. чего скрывать. То есть сейчас те объекты, которые находятся в собственности граждан, физических лиц, сдаются в аренду, они не регистрируются, нигде не регистрируются.
Налоги, ну, с них не платятся.
Не платятся, да. Это за редким-редким исключением. И, ну, соответственно, деньги идут в карман просто собственников из лица одного, от лица одного физического, да, нанимателя, вот, наймодателю. Он полностью теневой. Но если говорить о, вообще о доходных домах, почему у нас культура-то другая? Да потому что люди, они себя хотят защитить. То есть они захотят защитить свои деньги, которые непростым трудом достаются. То есть не такая уж у нас экономическая замечательная ситуация в стране, да и в нашем регионе, к сожалению, чтобы люди могли себя свободно финансово чувствовать. А поэтому это некая защита своих капиталов, некая уверенность в завтрашнем дне. Хотя бы крыша-то над головой у тебя будет, хотя бы дождь-то тебя сверху мочить не будет. Ну что, ну что такое арендное жилье? То есть ты платишь деньги, и немалые деньги, но ты не уверен, завтра ты в этой квартире останешься или поменяется ситуация у собственников. Они захотят эту квартиру продать, ну и, соответственно, тебе снова предстоит какой-то поиск, искать, опять, значит, притираться. Ну, это все очень сложно, это морально тяжело людям. Поэтому, конечно, люди стараются прежде всего купить и жить. И, кто сейчас, значит, снимает жилье в аренду, кто ищет, кто является потребителем этого сегмента? Очень много командировочных, очень много людей, которые приезжают на предприятия, и для них жилье снимается в аренду. То есть люди, которые...
Это сроки небольшие, несколько месяцев.
Да, максимум. Это несколько месяцев. Иногда на более длительный, конечно, период, в зависимости от того, насколько там, какие контракты заключаются. В основном вот. Либо молодые люди, которые уже устали от родителей, не могут купить они эту квартиру-студию пока, и они тоже ищут жилье, но недорогое. То есть вот на этом рынке такая странная ситуация. Вроде бы и спрос есть, но нечем спрос удовлетворить. Вот вроде бы и предложение есть, и для этих предложений спрос и предложение не совпадают, я бы так сказала. Даже вот в сегменте дорогих, например, квартир, нечего предложить. То есть то, что вот предлагалось, это и хорошо, вот сейчас цены снижаются, это тоже совершенно правильно и закономерно. Потому что, например, то, что предлагалось за 60 тысяч...
В месяц.
Аренды. За 80 тысяч. Но это не соответствует таким деньгам. Не соответствовало
можно
никогда.
Можно ипотеку платить. 68 тысяч, это там 60-70 тысяч, это квадратный метр в неплохом жилье. Я бы даже сказал, не эконом-класс, то точно. Там, на десятку дешевле. Так ведь, да?
Да. Такие квартиры, это у нас в Перми достаточно редкие. И спрос на такие объекты тоже он достаточно редкий. Если сравнивать обычное жилье, которое сдается в аренду, в основном, то есть это, опять же, либо инвесторы вкладывали деньги свои в новостройки, дом сдается, и после этого они сдают их в аренду. Но инвесторов стало гораздо меньше, потому что денежные средства можно положить в банке и получать стабильный доход с 2 миллионов, это порядка 15-20 тысяч в месяц. То же самое ты получаешь с арендной платы. Плюсом ты с этого должен будешь заплатить коммунальные и...
Ну и налоги, наверное.
Налоги,
если там.
Естественно. Неизвестно, как еще себя поведет тот, кто снимает, да? Может, он там разрушит твою квартиру, или ты будешь каждый месяц получать жалобы от жильцов. Да. А если вообще говорить, да, про развитие этого рынка, вот институт арендного жилья, при каких условиях он бы развивался? На самом деле такие программы работают, и такие объекты есть в других регионах. Но это все при условии очень низкой стоимости. То есть это для каких-то категорий граждан. Например, для молодых ученых в Новосибирске, для, допустим, там, многодетных семей в Питере. Но они стоят очень смешные деньги. То есть аренду субсидирует полностью правительство. И таких программ очень много. Это для поддержки вот, категории граждан. Тогда да. Тогда оно
при Камье не работает ни одной такой программы, насколько мне известно.
Нет. Мы этим вопросом занимались, мы его изучали. Мы даже считали для правительства Пермского края, вот гильдия риэлторов, мы полностью просчитывали экономику, если построить вот арендный дом, да, то есть как бы это было, потому что правительство хотело с предложением выходить к компаниям-застройщикам, это неокупаемый проект, срок окупаемости более 30 лет, только при механизме государственно-частного партнерства это было бы реально, когда бы субсидировалась часть затрат однозначно, да, а потом и процентная, ой, не процентная ставка, а потом и платежи непосредственно субсидировались тем людям, для кого он строился. Вот. То есть это достаточно затратный механизм, но вот такие фонды существуют, фонды все равно должны такого жилья существовать. Мало ли что случилось в городе, людей-то куда? Не так уж богат таким фондом у нас наш край, да, город Пермь. Вот, поэтому такие фонды маневренные, они должны быть. Просто надо вот механизмы продумать, посмотреть, в других же регионах есть, выделить бюджеты на это.
Что касается цены сейчас на аренду, меня всегда путал вопрос о том, с коммунальными или без коммунальных. Вот понятное дело, что лучше всего выбирать арендодателя, который способен заключить с тобой договор. Но вот, вот эти вот нюансы по поводу коммунальных платежей. Есть ведь много способов энергосбережения сегодня даже в домах, допустим, там, что принято на рынке продажи называть вторичным жильем. Там ведь тоже можно скрутить все лампочки и поставить энергосберегающие, потом с собой их забрать, если что. Какие советы вы дадите, рекомендации? Ну, Любовь, наверное, к вам вопрос.
Да. По рекомендациям, при съеме квартиры, конечно, лучше заключать договор с собственником. Это обезопасит вас, потому что в договоре прописываются
договоры
сроки.
Типовые они или где-то их можно, нужно удостоверять у нотариуса?
Вообще, по законодательству, если вы заключаете договор аренды более чем на 11 месяцев, то такой договор подлежит обязательной государственной регистрации в регистрационной службе. Если же договор заключается меньше, чем на 11 месяцев, то он не подлежит государственной регистрации, заключается между собственником жилья и тем, кто будет снимать квартиру. Но договор в любом случае – это юридический акт, и он в любом суде будет принят к рассмотрению. Поэтому договор на бумаге с подписями, с обстоятельствами заключения данного договора необходимо все-таки заключать и подписывать. Вот, потому что он проговаривается в договоре, на какой срок заключается, какая арендная ставка, повышение этой арендной ставки. В случае, если собственник данного помещения просит вас выехать, то в какие сроки проговаривается в договоре, он должен оповестить съемщика, арендатора квартиры, выехать из квартиры, платежи, какие должен оплачивать арендатор. Вот.
Ну,
по
вообще,
коммунальным
вот
платежам могу сказать следующее. Да. То есть коммунальные платежи у нас составляют это оплата по счетчикам, если в квартире установлены счетчики. И есть просто коммунальные платежи. Это отопление, это вывоз мусора, допустим, обслуживание придомовой территории, которую управляющая компания.
Содержание, текущий ремонт.
Да, текущий ремонт, это все это отдельная стоимость. То есть обычно заключается следующим образом, что коммунальные услуги оплачивает собственник квартиры, а плюс арендатор должен оплачивать по счетчикам.
То есть это свет, это газ, если стоит на газ, счетчик, и вода.
Да.
А тепло, если там приборы учета. Ну, вообще, на самом деле, тогда вот можно просто по квитанциям посмотреть. Есть квитанция, которую присылает либо ТСЖ, либо управляющая компания, все там. Вот это оплачивает собственник, и это уже включено в стоимость. А отдельные счета от газовиков – это отдельный счет, электричество – это отдельный счет, интернет, телефон – это отдельный счет. Их оплачивать лучше всего самому арендатору.
Да, арендатору оплачивать. Если он это будет оплачивать, соответственно, он будет экономить.
Ну да.
А если это будет оплачивать собственник жилья, то арендаторы не всегда экономны.
Говорят, что в среднем стоимость аренды жилья в Прикамье сократилась на 15%. Так ли это?
Да, стоимость снизилась по аренде. То есть сейчас средняя ставка по аренде жилья однокомнатных квартир в центральных районах города – это примерно 10 тысяч рублей в месяц.
Раньше она без коммунальных?
Где-то с коммунальными, где-то нет. В зависимости от состояния квартиры и места расположения, соответственно, объекта. Раньше эта цифра была 15 тысяч рублей в месяц.
То есть это существенно даже…
На 50%
это
получается?
Ну, нет, не на 50. Если с 15 до 10, ну, на треть. На треть сократилась стоимость.
Да, да. То есть,
Может быть, этот кризис и поможет нам цивилизовать рынок аренды жилья и позволит молодым не пытаться занимать и идти в банки под эти же проценты. Ну, у нас ведь логика очень простая. Ты вот эти там 15 тысяч рублей каждый месяц будешь платить, но за свою квартиру. А сейчас ты не будешь платить 15. Сейчас это за 20 и за 25 тысяч ежемесячный платеж. Но при этом тебя это все равно привязывает к определенному месту и времени. Если речь идет о молодых людях, которые, я так полагаю, все равно сомневаются, оставаться в Перми или нет. Много таких слухов ходит. Как вы думаете, цивилизует рынок аренды в нынешней экономической ситуации?
Цивилизует в плане, скажем так, правильности цены, да, ну и действительно принятие решений, потому что те, кто сомневается, это хороший вариант, на самом деле, потому что не уверен в завтрашнем дне, лучше кредит действительно не брать. И потом ты не можешь платить, становишься неплатежеспособным, переехал обратно к родителям, да, затянул потуже пояс, и, ну, собственно, и все. А кредит-то ведь он у тебя есть? Его нужно же платить, несмотря ни на что, потому что это же чревато очень серьезными последствиями. Действительно последствия, потому что ни один, если есть просрочки по платежам, то добиться того, чтобы снова вновь прокредитовали заемщика, практически невозможно.
Ну вот мы сделали такое резюме под конец. Сложные экономические условия. Да, банки дают кредиты, но для того, чтобы взять ипотечный кредит, лучше, чтобы у вас было что продать, и это пользовалось спросом. Арендуйте. Молодежь, арендуйте жилье. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Спасибо большое. Екатерина Пахомова, председатель гильдии риэлторов «Пермский край», и Любовь Подорога, руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Территория», были в гостях у программы «Районы кварталы». Провел ее для вас Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Спасибо, дорогие гости.
Спасибо, Артем. До свидания.
Спасибо. До свидания. Доброго.